говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача из нью-йоркской студии «Hello, Dolly» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 марта 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Hello, Dolly» или «Вегетативное размножение млекопитающих». Ведет передачу Марина Ефимова. Шотландский институт микробиологии и генетики со всеми его опытными фермами находится в маленькой деревушке Рослин, спрятанной в зеленых холмах неподалеку от Эдинбурга. Именно в Рослине, на одной из тамошних ферм, 7 месяцев назад произошла бесшумная, никем тогда не замеченная научная революция. Там родилось первое в мире млекопитающее, зачатое без какого бы то ни было участия самца. Овечка Долли, точная генетическая копия взрослой овцы, была создана из одной единственной клетки этой самой овцы. Такое размножение по-английски называется «клонинг», то есть в буквальном переводе «вегетативное размножение». Когда Долли исполнилось 7 месяцев, ее уникальное происхождение стало достоянием гласности и взбудоражило мир. Почему? Вот как это объясняет автор одной из множества статей на эту тему, журналист Джеффри Клюгер.
Давайте представим себе небольшую очередь в приемной генетической клинике через каких-нибудь 50 лет. Среди ожидающих родители маленькой девочки, у которой обнаружили дисфункцию почки. Последняя надежда родителей – создать генетическую копию дочери с тем, чтобы взять у нее здоровую почку, которая благодаря идентичности наверняка не будет отторгнута организмом больного ребенка. Следующие в очереди представители научной общественности, готовые оплатить создание точного подобия Нобелевского лауреата, заболевшего неизлечимой болезнью. Далее инкогнито представитель диктатора третьестепенной державы. Диктатор жаждет вырастить себе в преемнике собственную копию и таким образом обеспечить бессмертие. Администраторы двух балетных школ пришли с заказом на копию Барышникова. А в отделении скорой помощи толпятся люди в черных шляпах с оттопыренными карманами – это гангстеры, чей крестный отец смертельно ранен враждующей бандой, и они хотят немедленно его восстановить.
Так представляется многим будущее клонирования. Но сначала обратимся к его истории. 2 года назад, в феврале 95-го, шотландский микробиолог-теоретик Кейт Кэмпбелл из Рослинского института появился в захламленном кабинете своего коллеги, эмбриолога-практика Иэна Уилмута, и сказал, что он нашел способ активизировать клетку взрослого организма млекопитающего так, чтобы из нее можно было создать зародыш. Вопрос в том, чтобы найти клетку, которая содержала бы всю генетическую информацию и все генетические механизмы, необходимые для создания нового организма. Оба ученых договорились держать свои опыты в полной тайне, посвятив в них только двух тщательно отобранных сотрудников. И неудивительно, история генетики и эмбриологии наполнена скандалами, причем как в случае неудач, так и особенно в случае удач. Мы беседуем с микробиологом из Национального института раковых заболеваний Колином Стюартом.
В 30-х годах очень известный немецкий эмбриолог, нобелевский лауреат Ганс Пейман, первым поднял вопрос клонирования взрослых особей млекопитающих и даже начал теоретические исследования. Но лишь в начале 50-х годов в Филадельфии двумя учеными, Биксом и Кингом, были проведены первые эксперименты на лягушках. Вслед за этим последовала многолетняя серия работ с лягушками, экспериментов неудачных. И в конце 60-х, начале 70-х научный мир пришел к выводу, что искусственное генетическое копирование взрослой особи лягушки невозможно. Но разработанная во время этих экспериментов технология клонирования была затем использована в экспериментах с мышами. В 70-х годах было несколько обнадеживающих сообщений об этих работах, но никто не смог провести, так сказать, научно чистый эксперимент. И лишь в середине 80-х годов британский профессор из Кембриджа Уиллистон сумел провести первые подтвержденные клонирования эмбриона млекопитающего, и это была овца. Но никто так и не смог скопировать, скажем, мышь или другое млекопитающее из клеток взрослого животного. Cloning using
adult cells. Но пробы генетического копирования не ограничивались животными. Вот что пишет в журнале Time историк науки Мэг Нэш.
В 1993 году ученые университета Джорджа Вашингтона взяли клетки от 17 человеческих эмбрионов, забракованных клиникой, занимающейся искусственным оплодотворением, поместили их в соответствующий питательный раствор и вырастили из них двух 32-клеточных эмбрионов, из которых, в принципе, уже мог бы развиться нормальный человеческий организм. Опыт был остановлен из-за его этической неприемлемости. А в самом конце прошлого года из того же университета ушел в отставку другой ученый, проводивший генетические манипуляции с человеческими эмбрионами. В университете штата Калифорния прямо сейчас разворачивается скандал вокруг врача, обвиненного в том, что он занимался искусственным оплодотворением женщин, у которых не могло быть своих детей, краденными эмбрионами.
Между тем, все эти годы с 50-х по 80-е и в Америке, и в Англии, и в Шотландии, в университетских, а иногда и в частных лабораториях, микробиологи продолжали развивать первые эксперименты филадельфийских ученых. И к 80-м годам опытные фермы уже выращивали не лягушек, но овец и коз, созданных клонированием из клеток зародышей, но только зародышей. Феномен Долли в том, что ее вырастили из клетки взрослого организма. На волнах Радио Свобода специальная передача «Hello, Dolly» или «Вегетативное размножение млекопитающих». Ведет передачу Марина Ефимова. Когда вникаешь по мере силы возможностей в детали клонирования, то начинаешь понимать, какой неодолимый соблазн испытывали ученые, открывшие, что одна клетка организма млекопитающего, не всякая, правда, клетка, способна содержать в себе все необходимое для создания целого живого существа – овцы, коровы, человека. Как в черенке ивы или в сегменте листа бегонии – все взрослое растение. И ученые не могли удержаться от дерзких, или лучше сказать, дерзновенных опытов, понимая всю их опасность, их этическую сомнительность, потенциальную вероятность преступного использования, наконец, кощунственность имитации божественного творения. Мэг Нэш пишет.
Поначалу ученые экспериментировали только с клетками эмбрионов, потому что в эмбрионах клетки еще не начали разделяться по специализации. Одни для сосудов, другие для мышц, для внутренних органов, для кожи и так далее. Но оказалось, что и во взрослом организме есть мудрые клетки, хранящие в себе все биологические механизмы, в частности, клетки молочной железы. Для создания Долли использовали клетку в имени беременной 6-летней овцы. Сложность генетических манипуляций, или на биологическом жаргоне генетических танцев, которые научились исполнять микробиологи, подделываясь под естественные процессы живого организма, практически обманывая организм, трудно описать. Они сажают донорскую клетку на голодную диету, так что она на время впадает в спячку и приостанавливает деление. Затем ее подсаживают к неоплодотворенной яйцеклетке, предварительно опустошенной, так что остается одна оболочка, и подталкивают их друг к другу легкой электрической вибрацией, пока яйцо не впустит в себя донорскую клетку, наподобие того, как сливаются два мыльных пузыря. Еще один толчок, и клетка внутри яйца просыпается и начинает делиться. Через неделю уже готовый эмбрион вводится в матку взрослой овцы. С Долли этот процесс работал на 278-й раз.
Насколько, с научной точки зрения, конечно, далек путь до реальной возможности клонирования человека? Об этом биолог Колин Стюарт.
Теоретически, кто-то может начать такие эксперименты хоть завтра. Во многих институтах есть запас замороженных яйцеклеток. Я думаю, не так сложно найти женщин, которые бы согласились вынашивать эмбрионы. Но с другой стороны, я не знаю ни одного уважаемого ученого, кто бы решился на такой эксперимент. Во-первых, вероятность успеха чрезвычайно низка. Во-вторых, почти все ведущие страны уже запретили государственное финансирование подобных исследований. И в-третьих, на многие вопросы, касающиеся клонирования, можно ответить путем экспериментов на мышах или свиньях. Не надо забывать, что это был первый и единственный успешный эксперимент размножения млекопитающего из клетки взрослой особи.
Можно сказать, что клонирование человека по сложности немногим отличается от клонирования овцы?
Нет, нельзя. Достаточно посмотреть на цифры. Для генетического воспроизведения овцы авторы эксперимента использовали 277 яйцеклеток, и только одна привела к рождению ягненка. Где вы возьмете 300 человеческих яйцеклеток для возможного зачатия одного эмбриона? Мало того, мы знаем, что человеческий эмбрион не столь приспособлен к выживанию, как, например, эмбрион мыши. В широко сейчас используемом искусственном осеменении выживает только 10% эмбрионов. И еще один серьезный аспект эксперимента на овце. Несколько выношенных ягнят погибли сразу после рождения вследствие мутации в их организмах. Представьте, что нечто подобное произойдет в эксперименте с людьми.
Представим себе, что все эти трудности преодолены, и создан человек-клон, человек-генетическая копия донора. Каким он будет?
Копия не будет идеальной. Об этом можно судить хотя бы по феномену однояйцовых близнецов, которые генетически являются тем же самым, что и клонированная копия. Близнецы довольно часто разные комплекции, роста, у них различные физические данные и способности. Мало того, среда, воспитание – все накладывает особый отпечаток на личность человека. Они могут быть похожи физически, но они, конечно же, не будут совершенно идентичными созданиями.
Прогнозы о том, каким будет клон, делают не только ученые, но и писатели-фантасты. Кстати сказать, они заигрывали с этой идеей задолго до ученых. И первой была женщина – Мэри Шелли, автор вышедшего в 1918 году романа о сумасшедшем докторе Франкенштейне и его несчастном создании, идиоте с кубической головой и легкоранимым сердцем. Любопытно, что в противовес ожиданиям ученые в этой области выступают оптимистами, а писатели – пессимистами. Вот что пишет об этом в своей статье «Дьявольская сторона клонирования» журналист Брент Стейплс.
Ученые рассчитывают вывести таких молочных коров, к примеру, что две будут заменять целое стадо. Или создать поточный процесс клонирования свиней и обезьян, которые будут поставлять донорские органы больным людям. На этом они надеются остановиться. Писатели не надеются. В книге фантаста Филиппа Кея Дика «Снятся ли андроидам электрические овцы?» клонинг – вчерашняя новость. Там уже вовсю действуют фирмы, наживающиеся на оптовой продаже клонов – проституток, музыкантов-исполнителей и солдат-наемников. Главный герой книги – полицейский, специализирующийся на выслеживании и отстреле беглых клонов, или андроидов, как назвал их автор. Если воображение не обманывает фантастов, то от нашего будущего волосы становятся дыбом. В этом случае хорошо бы напомнить ученым, как кончается роман о докторе Франкенштейне. Несчастная жертва науки, в конце концов, убивает своего создателя.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Hello, Dolly» или «Вегетативное размножение млекопитающих». Ведет передачу Марина Ефимова. Не дадим писателям нас запугивать и поговорим об этических аспектах генетического копирования человека с профессором Массачусетского технологического института, психологом Фрэнком Саллоуэем.
Я против клонирования ради трансплантации. Скажем, умирающий от рака печени нуждается в трансплантации этого органа, и при наличии генетического близнеца трансплантированная печень не будет отторгнута. Но проблема в том, что для получения этой печени надо убить клонированного близнеца. И это убийство, потому что клон – это такой же человек, со своим характером, своими чувствами, своей совестью. Он имеет равные с вами права, в том числе право на жизнь. За его убийство вас отправят в тюрьму, а то и на электрический стул.
Представим себе, что через полвека клонирование человека станет реальностью. Как вы оцениваете с медицинской точки зрения такой способ воспроизводства?
Для высокоразвитых организмов это негодная эволюционная стратегия. Мы запрограммированы на сексуальное воспроизводство, потому что в ребенке гены обоих родителей перекодированы, они находятся в иной комбинации, и это не позволяет вирусам уничтожить человечество. Вирусы очень хитры, они быстро размножаются, быстро приспосабливаются к условиям, поэтому нам, чтобы выжить, необходимо постоянно менять эти условия, то есть перемешивать гены в каждом новом поколении, а для этого необходимо половое размножение. При клонировании мы лишим себя генетического разнообразия, обречем себя на множество болезней и на вымирание. То секс — оружие против врагов наших генов.
Бесспорно, у ученых возникнет соблазн создания генетического близнеца гениев, скажем, Эйнштейна.
Генетическое сходство с Эйнштейном не гарантирует нам второго Эйнштейна. Известно, что психически один человек от другого отличается 5 основными способностями. Способностью к накоплению опыта, добросовестностью, способностью откликаться на доводы разума, умением договариваться с другими людьми, то есть тем, насколько человек коммуникабелен, и степенью эмоциональной стабильности. Эти 5 черт характера только на 40% передаются от родителей по наследству, то есть генетически. Но на 60% формируются средой. Это означает, что у выведенного клонированием близнеца Эйнштейна, если его не поместить в абсолютно такие же условия, в которых изо дня в день с момента рождения находился оригинал, будет иной характер и иное мышление. Сходство может сохраниться максимум на 40%. И если Эйнштейн был радикалом, то его двойник сегодня может стать консерватором. Если Эйнштейн был гуманистом, то его двойник может стать террористом, Сталиным, кто его знает.
Maybe even a Stalin, who knows?
Конечно, всегда найдется группа патологических эгоистов до беспамятства, влюбленных в самих себя. Такие люди скажут, да, клонирование чрезвычайно ценное открытие для нас. Но это селекция, искусственный отбор. Это неприемлемо. Вообще, я несколько удивлен тому нездоровому шуму, какой поднят в прессе вокруг клонирования и генетического сходства. Надо серьезно оценить значение нового достижения науки, но не нужно подходить к этому как к научно-фантастическому фильму или роману.
Но именно такой фильм и приходит на ум. Кинобестселлер 78-го года «Мальчики из Бразилии», где в конце войны некий темный гений, врач-микробиолог, клонирует из нескольких клеток кожи Адольфа Гитлера 90 мальчиков. Точные генетические копии Гитлера, которые должны стать новыми фюрерами, продолжателями его идеи. Но здоровая американская среда испортила нацистам чистоту породы. Кстати, музыку из этого фильма мы выбрали для нашей сегодняшней передачи. Профессор Сэллоуэй, видите ли вы какой-либо позитивный аспект в освоении клонирования?
Колоссальный позитивный аспект, но не в человеческом, а в животном клонировании, я вижу для медицины. Например, при изучении воздействия лекарств на организм, трудность тестирования заключается в том, что каждый организм, на котором испытываются лекарства, генетически уникален, и никто не знает, насколько сработал медицинский препарат, а насколько генетический состав. Поэтому в медицине до сих пор нет 100% универсальных, одинаково годных для любого человека лекарств.
Вот что добавляет к обсуждению этических аспектов клонирования человека наш коллега Борис Парамонов.
В Америке первое ощутимое следствие клонирования овечки Долли – начинающийся бум на рынке специалистов по философии. Некоторое оживление здесь наметилось и раньше, когда начались опыты выращивания человека в пробирках, практика суррогатного материнства, а также поднялись вопросы, связанные с эвтаназией, наукой об умирании. Получила достаточно четкое оформление новая философская дисциплина, которую назвали «биоэтика». Люди с философскими дипломами, способные рассуждать на темы о первичности курицы или яйца, почувствовали ветер перемен и с надеждой смотрят в будущее. Это понятно. Если для биологии и сельского хозяйства позитивный смысл новой методики бесспорен, то в отношении благодетельности нового открытия для человека вопрос остается открытым. В самом деле, чего можно достичь, разведя в неограниченном количестве клонированных близнецов? Это жгучая интересная проблема, но именно проблема, то есть нечто загадочное и сомнительное. Возникает вопрос, насколько идентичными будут эти близнецы. Эта тема на философском языке называется редукционизмом. Сводим ли человек к сумме его генов? Думается, что нет. Человека создает не физическая его структура все-таки, а социально-культурное окружение и свободное. собственная его воля одновременно. Виктор Шкловский однажды замечательно высказался. Он сказал, что если бы какому-нибудь институту поручили вырастить Пушкина, то вряд ли кто-нибудь догадался выписать прадедушку из Абиссинии. Все же думается, что эта прадедушка значит для Пушкина меньше, чем, скажем, Державин. Предположим, однако, что достижимы методы селекции генетически совершенного человека, способного к высшим степеням культурного развития. Тогда вопрос встает так. Нужно ли, чтобы все люди были совершенными? Такая возможность была предвидена в романе «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли. Людьми класса А заселили остров Кипр, и через несколько лет у них началась гражданская война. Разговоры о клонировании человека, на мой взгляд, гнусная технократическая утопия. Это не значит, конечно, что ее кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь не попытается осуществить. Я надеюсь на то, что не доживу до этого времени.
Да? А что, если Радио Свобода раскошелится и создаст генетическую копию Бориса Парамонова? Кстати, в Нью-Йорке уже высказали много предположений на предмет копирования знаменитостей. Бывший губернатор Марио Куомо категорически против клонирования. Симпсон сделает свою копию, смеется Куомо, и скажет, это он все натворил. Создатели Долли, шотландские пигмалионы доктор Уилмут и доктор Кэмпбелл, и сами категорически против экспериментов с человеческим клонированием. Более того, несколько европейских стран наложили на эти опыты запрет, в том числе Англия, Германия, Бельгия, Испания и Дания. В Америке существует запрет на государственное финансирование опытов по клонированию, и президент Клинтон поручил представительной комиссии специалистов через 3 месяца представить ему отчет о возможных последствиях, а также об этических и правовых аспектах. Клонирования. Шотландские ученые сделали поразительное открытие, сказал президент, но оно чревато целым рядом серьезных проблем. Однако закончить эту передачу я хочу письмом одного из гарвардских ученых, который он прислал в журнал «Природа».
Запрет на опыты с клонированием ни к чему не приведет. Научное открытие невозможно отменить. Клонирование – не ядерная реакция. Для его осуществления не нужно дорогостоящих конструкций. Им может заниматься любой одаренный выпускник университета в какой-нибудь частной лаборатории. С запретом или без него, но наши собственные полулегальные лаборатории и иностранные фирмы, которым закон не писан, будут этим заниматься. Так не лучше ли держать клонирование под контролем? Какой урок мы можем извлечь из создания Долли? Первое. Все, что не абсолютно запрещено законами природы, возможно. Второе. Когда идет борьба между наукой и моралью, наука, к худу или к добру, обычно побеждает.
Вы слушали передачу «Hello, Dolly» или «Вегетативное размножение млекопитающих». В программе участвовали Борис Парамонов, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» Бориса Парамонова, «Бродский и политика». Впервые в эфире 12 марта 1997 года.
Иосиф Бродский сказал однажды, что преимущество поэта над прозаиком хотя бы в том, что первый всегда может написать статью, а второй не всегда способен к стихосложению. Это несомненное преимущество встает, однако, под вопрос, если вспомнить явление, называемое «прозой поэта». Такова всегда точный слепок с его поэзией и даже меняется вместе рядом с эволюцией его стиха. «Доктор Живаго» похож не просто на стихи Пастернака, а как раз на поздние его стихи, в которых он стремился, и очень часто в ущерб поэзии, к немыслимой простоте, в то время как «Детство Люверс» стилистически неотличимо от «Сестра моя жизнь». То же самое, и даже еще яснее, у Мандельштама. Камню соответствует шум времени, Тристием – египетская марка, а четвертой прозе и путешествию в Армению – воронежские стихи. Получается, что в этом случае мы не остаемся в накладе, и наоборот, проза, скажем, Бальмонта не в состоянии улучшить впечатление от его стихов, та же внешняя пышность и внутренняя пустота. В этом смысле можно сказать, что проза поэта разоблачает его стихи, или же оставляет их столь же прекрасно темными. Но мы заговорили не просто о прозе поэта, а именно о статьях, которые он по-бродскому всегда способен писать. И тут вспоминается пушкинское. Проза требует мыслей и мыслей. Тем более это относится к прозе не художественной, а какой принадлежит жанр публицистических статей. Я не хочу сказать, упаси бог, что поэт не способен к мысли, но мыслям в прозе иная цена. В прозе ценится и необходимо, прежде всего, прямоговорение, можно даже сказать, формальная логика. А равно А. Требуется некая необходимость и всеобщность. Слово «в деловой», как ее называют прозе, должно быть однозначным, семантически определенным, тогда как поэтическое слово тем и хорошо, что существует на гранях различных смыслов, расплывается в коннотациях, в дополнительных значениях. Правда стиха скорее в звуке, чем в смысле. Поэзия сугестивна, а не доказательна. Другими словами, с тем, что пишет поэт в журнальной статье, мы вправе не соглашаться, даже если этот поэт гениален. С этой прозой можно спорить, а попробуйте спорить со стихами. Не то, что ничего не выйдет, а просто ни к чему. Надеюсь, из сказанного ясно, что я хочу поспорить с некоторыми прозаическими текстами Бродского. Имею в виду главным образом его открытое письмо президенту Чешской Республики Вацлаву Хавелу. Я не согласен с основной мыслью этого письма. Именно с той, что демократический Запад совершает роковую ошибку, объясняя все несчастья и крахи коммунистического Востока несовершенством общественных институций последнего. И, в свою очередь, ошибаясь, упорствуя в том представлении, что человек хорош и для достойного ему существования необходимы исключительно эти самые правильные институции. Думаю, однако, что будет проще и лучше, если мы услышим мысль Бродского, переданной его собственными словами.
Коммунистический и посткоммунистический кошмар помогал, помогает и в течение достаточно долгого времени будет помогать демократическому миру искать и находить причину зла вовне. И не только миру демократическому. Для многих из нас, кто жил в этом кошмаре, и особенно для тех, кто боролся с ним, его присутствие было источником значительного морального удовлетворения. Ибо тот, кто борется или сопротивляется злу, почти автоматически полагает себя добрым и избегает самоанализа. Так что, возможно, пора и нам, и миру в целом, будь он демократическим или нет, соскоблить термин «коммунизм» с человеческой реальности Восточной Европы, дабы можно было признать в этой реальности то, чем она и является – зеркало. Ибо человеческое зло всегда остается таковым. Географические названия или политическая терминология дают не телескоп или окно, но отражение нас самих, человеческого негативного потенциала. То, что происходило в нашей части света на протяжении 2/3 столетия, по своему масштабу не укладывается в слово «коммунизм». То, что вы называете коммунизмом, было человеческим падением, а не политической проблемой. В этом столетии в нашем мире произошел чрезвычайный антропологический оползень.
Именно масштаб катастрофы 20 века, утверждает Бродский, заставляет выйти за рамки каких-либо политических терминов, тех или иных измов. В этом масштабе теряют смысл такие мелочи, как политическое устройство той или иной страны. Запад, однако, противится тому, чтобы видеть проблему в таком поистине глобальном повороте, в обобщенном антропологическом смысле.
Ибо было бы весьма неудобным, особенно для ковбоев западных индустриальных демократий, признать в катастрофе, которая произошла на территории индейцев, первый крик массового общества, крик, так сказать, из будущего планеты, и считать его не измом,
а бездной, вдруг разверзшейся в человеческом сердце, чтобы поглотить честность, сострадание, цивилизованность, справедливость, и, насытившись таким образом, предстать все еще демократическому внешнему миру вполне безупречной монотонной поверхностью. Однако ковбои не любят зеркал, хотя бы потому, что там они могут увидеть отсталого индейца скорее, чем в прерии.
Тут в Бродском заговаривает поэт по преимуществу, и он начинает словесную разработку темы ковбоев и индейцев, то есть просвещенного Запада и Дикого Востока.
Ковбои не любят зеркал, поэтому они предпочитают всегда быть на коне, окидывая взором очищенные от индейцев горизонты, высмеивать отсталость индейцев и черпать глубокое моральное удовлетворение в том, что их считают ковбоями, прежде всего индейцы. Все, что случилось с нашей индейской нацией, отзывается просвещением с его идеей о благородном дикаре, о человеке по природе добром, но неизменно погубляемом дурными институтами, с его верой, что исправление этих институтов вернет ему первоначальную добродетельность.
Давайте говорить в предложенных поэтом терминах. Поговорим об индейцах и ковбоях как образах, соответственно, Дикого Востока и просвещенного Запада. Уже в выборе этих образов обнаруживается, не скажу политическая, но методологическая некорректность. Таковая в том, прежде всего, что это именно образы, а не строгие понятия социологии или политологии. Запад, ковбой, предстает в этом символе как начало агрессивно-разрушительное, носитель цивилизаторской жестокости. Коннотации в этом тексте, связанные с индейцами, иного, противоположного плана, жертвы истории, вообще жертвы, на стороне которых видится некая смутная, изначальная, доисторическая и сверхисторическая правда, внеположная любой цивилизационной практике. При этом дело запутывается еще и тем, что хотя в тексте и оспаривается руссоистско-просветительская мысль о благородном дикаре, но само введение этого термина «благородный дикарь» в описанном контексте Бродского сохраняет его, этого термина, позитивную коннотацию. Все эти чисто поэтические игры на оттенках значений приводят к тому, что пропадает, минимум затуманивается основоположный факт. Тот именно, что индейцы, то есть коммунистический Восток, были главным носителем зла в 20 веке, и что нельзя разговор о радикальной разнице политических систем сводить к теме об изначальной греховности человека как такового. Если человек плох, греховен, опасен вообще, то почему именно ковбойский Запад испытал в нашем веке меньший напор и наплыв зла? Может быть, ему все-таки помогли его институции, заведенный в нем общественный порядок? Но это был до сих пор разговор о, так сказать, поэтической методологии Бродского, способной, как и всяческое поэтическое видение мира, затемнить простые факты опыта. Как сказал другой не менее знаменитый поэт, «Я про себя превратно толковал понятный смысл правдивых разговоров». То есть нам нужно выйти за рамки поэтического восприятия обсуждаемого сюжета о Западе и Востоке и воспринять его, этого сюжета, понятный, понятийный смысл. Нужен правдивый разговор, а не поэтический. Не поэзия, а правда.
На волнах Радио Свобода очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Бродский и политика». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Что неправильно в этих высказываниях Бродского о Западе, об институциях, подменяющих собой правду? Парадокс в том, что поэту, единственному из живущих, правда действительно способна открываться, некая метафизика, потусторонность. Поэт по определению – собеседник небожителя. Но спроецировать эту поэтическую правду на землю не удается, не может удастся, да и не должно удаваться. Проще и понятнее. На земле нельзя реализовать идеальный строй, даже при той необходимой в данном случае предпосылке, что ваша идея этого идеального строя идеально правильна. По копейке на рубль – вот правда земли, а не отмена денег, скажем. Поэт же вообще денег не знает. В его распоряжении так называемое «чистое золото неба». Это как бы методология, осознание того, что не может и не должен поэт говорить о правде земли. А вот конкретный содержательный сюжет. Бродский не прав, фактически говоря, что Запад, ковбои, чувствуют себя безгрешными, праведными по географическому, что ли, определению. Опыт Запада, мудрость Запада в том, что эти люди, понимая собственную греховность острее, чем кто-либо из живущих на земле, в то же время поняли другое. Человека с его первородными грехами исправить нельзя, но можно исправлять и совершенствовать учреждения, институции. Не потому, что таковое исправление исправит и человека же, а потому, что оно введет его, первородного грешника, опасного индейца, в ситуацию, подлежащую контролю со стороны неких прагматически санкционированных инстанций. Запад не правды добивается, а комфорта, удобства жизни. И вот оказалось, что на этом мелком пути можно дойти до большей и глубочайшей правды, чем на путях радикальной борьбы с радикальным грехом. Запад отнюдь не идеализирует человека, не возносит его до безгреховных высот, но примиряется с ним, мелким и ничтожным, как с необходимым материалом здешней жизни, и хочет по возможности этот материал, эту бедную руду, обогатить. Тут презумпция такая: человек лучше живущий, он вроде бы и лучше делается. По крайней мере, злобы в нем меньше, а терпимости и снисходительности больше. Вспоминается еще в этой связи умный писатель Сомерсет Моэм, сказавший, что преуспевающий человек лучше несчастного, шире, терпимее, добрее. Я помню, как был удивлен, прочитав это, и понятно, почему удивлен. Потому что я вырос в русской традиции поклонения страданию и якобы вырастающему из страданий добру. Исправить, улучшить человека, оперируя к идеалам, не удалось и не удастся. Именно на этом рушился коммунизм с его утопической задачей создания нового коммунистического человека. Человек руководствуется не идеалами, а интересами. Трюизм, о котором много писали еще в самом начале перестройки, но потом как-то забыли, опять заговорили об идеях, о некой чаемой общенациональной русской идее, без которой дело якобы не пойдет. Но не идеологию искать нужно, а вырабатывать конкретную методологию экономического, финансового и прочего строительства. Вот это и называется «копейка на рубль» – лозунг неких экономистов, с которыми яростно полемизировал Владимир Ильич Ленин. Нужно заниматься всякого рода неметафизической житейщиной, домоводством. Однажды я был поражен, увидев в литературной газете статью под такой шапкой: «Мэр Петербурга думает о строительстве дорог, а мэр Череповца не такой дурак и думает об искусстве». Речь шла о том, что в Череповце создался какой-то необыкновенный цирковой коллектив, и местный мэр ему посильно помогает. Потом выяснилось, что этот цирк пригласили в Америку, но поехать не на что, и костюмы цирковые шить денег нет. А были бы дороги, нашлось бы и на костюмы, на цирковые юбочки наездниц, и на покраску носа клоуна. Ну, а коли речь зашла о цирковых лошадках, то можно вспомнить опять ковбоя Бродского. Это слово вызывает ассоциации скорее милитарные, приводя на ум всякие вестерны и винчестеры. А ведь ковбой — это в сущности другое. Пастух, мирный скотовод. Главный предмет его забот — коровы. Ковбой — коровий парень, буквальный перевод. Он не столько стреляет индейцев, сколько доит этих самых коров. Занятие даже, если угодно, женское. Конечно, живя в прериях с коровами и без женщин, можно и одичать. Но ковбои догадались построить дороги, а там и женщины появились, и началась всяческая цивилизация. Говоря о необходимости держать в памяти мысль о несовершенности, о греховности человека, Бродский в письме президенту Гавелу еще и еще раз подчеркивает основную свою мысль.
Это не столь уж опрометчивая идея, как вы понимаете. В переводе на бытовой язык она означает, что человек опасен. Помимо того, что этот принцип примечания к нашему возлюбленному Жан-Жаку, он может позволить нам создать, если не где-то еще, то, по крайней мере, в нашем краю, столь погрязшем Фурье, Прудоне и Блане, в ущерб Берку и Токвилю, общественный порядок, базирующийся на меньшем самодовольстве, чем нам привычный, и, возможно, с менее катастрофическими последствиями.
Наш край здесь означает Восточная Европа, попавшая под коммунизм. Фурье, Прудон и Блан – теоретики и практики европейского социализма, не называть же лишний раз пресловутого «Шарло». Засорившие девственно чистые головы восточноевропейских индейцев плевелами лжеучений. Но тем более интересно упоминание здесь о Токвилле и Берке, ведь именно такого типа мыслители, умеренные консерваторы и умеренные либералы, создали современный Запад, основательно забывшие социалистические прописи XIX века. И уж никак нельзя сказать, что такого типа мыслители носились с гуманистически руссоистским мифом об изначально добром человеке. Наоборот, они боролись за создание институций, позволяющих этого опасного человека связать рамками и нормами цивилизованного поведения. Человек не стал лучше, но менее опасным он стал, это уж точно. И если до сих пор в Америке он настаивает, положим, на своем праве обладать оружием, то уж никак в голову ему не придет с помощью этого оружия создавать некое идеальное человеческое братство. Катастрофических последствий ковбойский Запад не знал именно потому, что не обладал самодовольством и завышенным представлением о человеке и его возможностях. Вся эта проблематика укладывается в рамки простенькой пословицы «тише едешь, дальше будешь». Ковбой, вопреки расхожему представлению о нем, ездит тихо. Но Бродский, при всем своем глубоком проникновении в западную культуру, остался, как выясняется, человеком глубоко и предельно русским. И он не мог не думать об улучшении человека, даже знал средства для этого – книги. «Ничего более русского придумать нельзя». Вот что он сказал в конце своего письма президенту Гавелу.
«В ваших возможностях не только передать ваши знания людям, но даже несколько поправить это сердечное состояние, помочь им стать подобными вам. Ибо сделал вас таким не ваш тюремный опыт, но книги, которые вы прочитали. Для начала я предложил бы серийный выпуск некоторых из этих книг в главных ежедневных газетах страны. Учитывая численность населения Чехии, это может быть сделано даже указом, хотя я не думаю, что ваш парламент стал бы возражать. Давая вашему народу Пруста, Кафку, Фолкнера, Платонова, Камю или Джойса, вы можете превратить по крайней мере одну нацию Центральной Европы в цивилизованный народ. Это может принести больше пользы для будущего Земли, чем подражание ковбоям, потому что ковбои верят в закон и низводят демократию до равенства людей перед ним, то есть до охраны порядка в прерии. Тогда, как то, что я вам предлагаю, есть равенство народа перед культурой. Вы должны решить, какой курс лучше для вашего народа, какую книгу лучше дать ему».
Что может быть более русским? Настороженное отношение к Западу, скепсис насчет рынка и представительной демократии и вера в книгу как панацею от всех зол. Я помню, как многие в Америке удивились, прочитав Нобелевскую лекцию Бродского, где развивались примерно те же мысли о всеспасительности чтения хороших книг. Особенно поразила следующая фраза из этой лекции.
«Мне думается, что потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому».
Буквально на следующий день после опубликования лекции Бродского ему ответил Норман Подгорец, видный американский интеллектуал неоконсервативного направления. Мысль там была вполне понятная и, по-моему, бесспорная. Политики, слишком увлеченные чтением книг, чаще всего склонны к тирании, к насильственному внедрению своих любимых мыслей. Я бы обострил это высказывание и сказал так: политику вообще не следует читать ничего, кроме сводки текущих новостей. Он должен ориентироваться не на идеи, а на ситуации. Вот выйдет в отставку и пусть переводит Гомера, как Гладстон. Сформулирую эту мысль более развернуто. Почему художественная литература не может быть моделью политического мышления? Потому что литература, как всякое художественное построение, имеет целью создать автономную, закрытую, самодавлеющую систему, живущую по своим имманентным законам, никак не связанную с окружающим миром, с внеэстетическими измерениями бытия. Шкловский говорил, что в искусстве материал организован до конца, а это и есть образ тоталитарной тирании. Проекция художника на политическое поле – рецепт тоталитаризма. Старая моя мысль, да и не только моя, недавно об этом написал целую книгу философ Борис Гройс. Установка художественного творчества – перфекционизм, стремление к совершенству. А политика не может и не должна быть перфектной. Давно известно, что политика – это искусство возможного, и она никак не может замкнуться в некой схеме и системе. Должна быть постоянно открыта новой информацией, новым влиянием. Эстетическое воспитание с его духом перфекционизма не нужно, опасно для политика. Оно способно сделать из него утописта, ибо установка на совершенство в политике и есть утопия, и порождает утопию. И еще одна мысль Бродского в письме к президенту Гавелу, более развернуто выраженная в Нобелевской лекции, представляется в высокой степени спорной. Мысль о равенстве перед культурой как задаче демократии. Вот как говорилось об этом в лекции.
«Я далек от идей поголовного обучения стихосложению и композиции. Тем не менее, подразделение общества на интеллигенцию и всех остальных представляется мне неприемлемым. В нравственном отношении подразделение это подобно подразделению общества на богатых и нищих. Но если для существования социального неравенства еще мыслимы какие-то чисто физические, материальные обоснования, для неравенства интеллектуального они немыслимы. В чем-чем, а в этом смысле равенство нам гарантировано от природы.
Но если и существуют физические, материальные обоснования для неравенства, то как раз сильнее всего они сказываются именно в интеллектуальной сфере. Смягчить контрасты богатства и бедности куда легче, чем различия между умным человеком и не очень умным. Главное же, здание культуры, система культуры отнюдь не предполагает равенство, а совсем наоборот, предполагает сложно структурированный иерархический строй. Бродский не мог не читать книгу своего любимого поэта Томаса Элиота «К определению понятия культуры». Там об этом говорится исчерпывающе, подробно и доказательно. Равенство образовательного уровня не повышает, а понижает качественность культуры. В культуре важно сохранять разность потенциалов, некое необходимое бытийное напряжение между ее полюсами. Культуре не нужно, чтобы Лев Толстой пахал землю, но ей не нужен и пахарь, пишущий романы. Мы знали таких пахарей, они составили корпус Союза советских писателей. Результат известен – плохие книги и заброшенные пашни. Удивительно, что Иосиф Бродский, поэт, отличавшийся рафинированным поэтическим мастерством и прошедший столь серьезную культурную школу на Западе, оказался не в состоянии преодолеть многие и столь роковые для России отечественные предрассудки. В общем, он оказался гораздо более русским, чем думалось. Не исключено, что в России это понравится многим из тех, кто до сих пор не относился к числу его поклонников.
В рамках «Поверх барьеров» прозвучал очередной выпуск «Русских вопросов». Его подготовил и вел Борис Парамонов. Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую жертвой тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна, я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».